Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Я призываю всех и каждого, кто сейчас подключается к нашей трансляции, поставить лайк, написать комментарий в чате, задать свой вопрос через суперчат и отдельно прокомментировать нашу новую заставку, которую я, как и вы, наверняка увидела только что впервые. И пока вы собираетесь с тем, чтобы совершить то или иное действие, кстати, помимо всего прочего, нас можно еще и поддерживать на Патреоне, либо спонсорить на Ютубе. Так вот, пока вы собираетесь и выбираете из многообразия средств, я перейду, пожалуй, к представлению нашего сегодняшнего гостя. У нас на связи военный эксперт Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Я бы хотела начать беседу с вами с самого громкого, как мне кажется, события сегодняшнего дня и ситуации, как мне кажется, экстренной в определенном смысле. Это обвинение в отношении России об использовании химического оружия на войне против Украины. Речь идет про вещество хлорпикрин. И, конечно же, очень хочется понять, что это за вещество и о чем нам говорит его применение.
Хлорпикрин – это так называемый слезоточивый газ. В общем, он не смертелен на самом деле. Он не относится к числу таких отравляющих веществ, которые вызывают, ну, как говорят медики, поражения, несовместимые с жизнью. Но в основном он применялся раньше, это довольно старое оружие, ему, наверное, уже где-то, ну, как минимум, наверное, уже 100 лет, как минимум, да. В основном он применялся для разгона демонстраций, для всякого такого, ну, разгона, для, значит, манифестаций, всякого рода уличных беспорядков и так далее. В принципе, ну, уже вызывает резь в глазах, очень острую резь в глазах, вызывает нарушение дыхания, ну, раздражает слизистые оболочки, грубо говоря. Но если человек оказывается в замкнутом помещении, и его он вдыхает или как-то на него действует это вещество, ну, тут ситуация малоприятная, конечно.
Ну, а почему российская... Да, простите, продолжайте.
Использовать в этих боевых действиях, ну, скорее всего, для того, чтобы, если он попадает куда-нибудь в окопы или в, скажем, в долговременный, ну, то, что называется ДОТ, некий такой блиндаж, ну, в общем, замкнутое пространство, бетонированное, забетонированное, его довольно трудно взять там просто штурмом. Ну, вот если туда каким-то образом забросить либо газовую гранату, либо каким-то образом, в общем, доставить это вещество и заставить его войти внутрь, ну, тогда, конечно, те, кто находится внутри, ну, им ничего не остается делать, кроме как в панике убежать.
А для чего и почему вообще Россия сейчас в 2024 году, по сути, переходит к методам и средствам времен Первой мировой?
Ну, потому что у нее ничего не остается другого. Видите, все те успехи российской армии, которые отмечались в последнее время, ну, где-то с середины февраля, когда была взята Авдеевка, ну и там некоторые другие населенные пункты. В общем, очень большие потери, колоссальные потери. Если использовать данные, которые предоставляет британское министерство обороны, ну вот, начиная с ноября прошлого года, потери составляют от 900 до 980 человек в день. Ну, имеется в виду не только убитые, но и раненые. Раненые – это тоже отдельная статистика, потому что кто-то умирает в госпитале, кто-то выздоравливает, возвращается в свои части, кого-то демобилизует, но это уже детали. Значит, в общем, примерно в два раза увеличилась средние ежедневные потери российской армии. Это очень большие потери на самом деле. А успехи несовместимые. Не случайно министр обороны Шойгу вот где-то ночь, по-моему, на 1 мая, да, он отправился в Ростов, там проводил некое совещание с командованием русских войск, которые действуют в Украине, и потребовал, судя по всему, потребовал, чтобы темпы увеличились наступления, и обращаясь там, видимо, к промышленности, я уж не знаю, почему он там это, об этом заявил, но тем не менее сказал, что вот требуется улучшить качество и увеличить количество поставляемой на фронт на техники и вооружений. В общем, там не все получается так, как хотелось бы в Москве. Ну и поэтому используются все средства, которые Россия может найти, которые может себе позволить. Это нарушение, конечно, всех и вся международных конвенций, которые запрещают химическое оружие. Прошу прощения.
Упомянутое вами совещание и требования Шойгу имеют ли какую-то связь с предстоящей инаугурацией Путина?
В общем, да, конечно, имеют. Я думаю, что эта связь двойная. Первое заключается в том, что Путин потребовал к 9 мая, ну, видимо, к 9 мая, но я думаю, что тут речь идет еще и об инаугурации, потребовал взять Часовьяр, это небольшой городок к западу от Бахмута. Но он часто встречается во всех военных сводках в последнее время. Он действительно достаточно, это действительно достаточно важная точка на карте, которая контролирует дорогу на другую точку, в другой уже более крупный населенный пункт, в город Константиновка. Ну и это, в общем, может привести к серьезным потерям территории, потерям Украины территории в Донецкой области. Это не катастрофические развитие событий, но очень неприятное, конечно, никому не хочется территории терять. Вот. Значит, Путин потребовал к 9 мая этот город взять, я имею в виду Часовьяр. Но, видимо, не получается, это первое. Второй момент, который тоже имеет, с моей точки зрения, имеет отношение к инаугурации. Значит, после инаугурации по всем процедурам, по российским законам, будет правительство отправлено в отставку, и Путин будет объявлять, ну, называется это формировать новое правительство, но он просто будет объявлять о тех или иных назначениях. А учитывая очень сложное положение, в котором находится министр обороны, в результате того, что одного из его замов, известно это Тимур Иванов, он арестован за мздоимство, видимо, уже перешедшую некоторую черту, приемлемую для современной российской практики. Ну, во всяком случае, ну, могут быть и другие объяснения, но, значит, он арестован, и чаще всего это приводит к тому, что меняется и министр, меняется и руководитель соответствующего ведомства, то есть Шойгу оказался, его будущее в качестве министра оказалось под вопросом. Не случайно вот арест Тимура Иванова был, ну, буквально накануне инаугурации, за там дней, когда он был, 23-го, по-моему, да. Значит, ну вот за две недели до инаугурации, и это, конечно, не случайный выбор даты. Его вполне могли арестовать и раньше, могли арестовать уже и позже, но тем не менее, вот дата была выбрана, видимо, чувством, толком и расстановкой, с определенным расчетом. Так что Шойгу появился в Ростове с тем, чтобы подхлестнуть своих подчиненных, взять этот город, и тогда он может докладывать Путину о том, что поручение президента с блеском выполнено, и, значит, намекнуть на то, что выполнено это поручение благодаря вот такой деятельности, активным действиям его самого, значит, министра. И тогда его будущее может оказаться совсем не таким, каким он сейчас себе его представляет.
Ну вот вы сами сказали, что успехи, беру это слово в кавычки, российской армии не настолько существенны, как их пытаются представить. И действительно, мы знаем, что чаще всего Россия оккупирует сейчас, вот в последние, с начала года, например, те небольшие участки, небольшие территории, небольшие деревни, поселки, которые либо уже абсолютно разрушены и стерты с лица земли, либо те, которых, в принципе, было не очень много населения до, собственно, начала боев. И тут хочется понять, почему для Владимира Путина их представляют как какой-то успех.
Ну, потому что это нормальная практика российская. И вот мы взяли некую деревню или там руины, развалины этой деревни. Вот это важно потому-то и потому-то. Значит, генералы на картах будут показывать ему, почему эта деревня имеет некое, так сказать, колоссальное стратегическое значение. Ну, Путин, как человек малосоображающий в военном деле, это, в общем, достаточно хорошо известно и понятно, кстати говоря, потому что то, что он говорит, то, что он делает, ну, свидетельствует о том, что в военных делах он не разбирается. Но ему приятно, естественно, вот очередной успех, там какой-то населенный пункт взят. Что касается успехов реальных, ну, видите, сейчас речь идет о стратегической задаче русских, это оккупировать всю Донецкую область. Вот эта задача, поставленная, видимо, перед летней кампанией, поставлена Путиным, там, видимо, что-то согласовано так или иначе с военными, но, по крайней мере, вот эта задача есть. И каждый такой населенный пункт, это своеобразный такой небольшой шажок в сторону достижения этой цели. Хотя, на самом деле, с моей точки зрения, эта цель недостижима, хотя некоторые территории, да, они могут взять в ближайшие, возможно, недели, до тех пор, пока боевой потенциал, боеспособность российских вооруженных сил Украины не восстановится, ну, возможно, там не полностью, но частично, в результате получения, ну или после получения военной помощи, боеприпасов, там некоторых новых видов вооружений и так далее. Вот сейчас мы все размышляем на тему о том, когда эта помощь придет уже непосредственно в войска, ну то есть артиллерийские снаряды там и все прочее появятся уже на поле боя, и, соответственно, продвижение российских войск либо замедлится, либо остановится. Особенно это может произойти в том случае, если в вооруженные силы Украины поступят так называемые кассетные боеприпасы артиллерийские. Ну, это страшное оружие, которое имеет очень сильный такой противопехотный эффект. Просто одним снарядом с кассетной начинкой можно уничтожить личный состав, но живую силу людей, то есть на самом деле, на достаточно большом пространстве, в отличие от обычных там, фугасных боеприпасов и так далее. Это очень сильное оружие. И если это действительно они появятся на поле боя, ну тогда русское наступление захлебнется.
На что вы лично вы ждете от получения Украины этого самого пакета помощи? Потому что я под определенным впечатлением от текста Конрада Музыки о том, что Украина сейчас находится, как он написал, наверное, в самом... С начала полномасштабной войны ВСУ находится в самом плачевном состоянии в данный момент.
Это, в общем, наверное, это так. И наличие или отсутствие боеприпасов – это лишь один из моментов, это лишь один из компонентов, которые определяют боеспособность, да и вообще состояние вооруженных сил Украины. Второй момент – это нехватка личного состава. И я так понимаю, что это очень сильная усталость людей, которые были мобилизованы или добровольно пришли в ряды вооруженных сил Украины в начале войны, то есть на 2 с лишним года тому назад. И теперь эти люди воюют 2 года. Ну, потери, естественно, они достаточно существенные. Очень трудно называть какие-то цифры. Хотя Зеленский назвал цифры погибших, это 31 тысяча. В общем, это более или менее, кстати, правдоподобная цифра с моей точки зрения. Но об этом можно позже поговорить, если хотите. Но значительное количество раненых, естественно, и людей, демобилизованных по ранению. Да, в общем, нехватка личного состава и нежелание многих очень военно обязанных в Украине идти на фронт, идти в армию. Ну, очень серьезные попытки уехать в Европу, покинуть страну, уехать в Европу или тем или иным образом избежать мобилизации. А это одна сторона дела, а другая сторона дела заключается в том, что те, кто воюют, и их семьи, вообще говоря, достаточно справедливо ставят вопрос. Ну, в общем, люди отдали свой долг родине, 2 года служили в армии. Значит, ну, понятно, что и устали, и здоровье на фронт. Фронтовые условия здоровья не поправляют, не благоприятствуют здоровью. И это абсолютно понятно. А другие находятся в каких-то, ну, более или менее благоприятных условиях, конечно. Ну, по крайней мере, по сравнению с тем, что происходит на фронте. Это очень важный момент. И третий момент, с моей точки зрения, хотя я не исключаю, что слушатели и зрители в Украине могут со мной не согласиться, и даже в очень резких формах, возможно. Но мне представляется, что происшедшее в феврале этого года замена, отставка Залужного и замена его генералом Сырским. И, собственно, не только это, но и последовавшее за этим серьезное очень смена кадров на высшем уровне военного командования, в общем, это ослабляет качество управления, качество командования и управления вооруженными силами Украины. Вот три компонента, с моей точки зрения, которые ослабляют вооруженные силы Украины. Да, наверное, этот польский аналитик, я с большим интересом всегда читаю его работы. Он, может быть, немного, так сказать, ну, по тональности немного преувеличивает, но, по сути дела, он прав.
Ну вот по поводу Валерия Залужного, мне всегда казалось, по крайней мере, на момент января-февраля этого года, мне казалось, что он как раз выступает за более масштабную мобилизацию. Разве это не так?
Ох, вы знаете, там очень сложно все было. Давайте вспомним. Во-первых, о необходимости мобилизовать 500 000 человек, примерно такую цифру обозначили, сказал не Залужный, об этом сказал президент Зеленский. Он сказал следующее, что военные просят или требуют, в общем, настаивают на том, чтобы была проведена новая мобилизация, и 500 тысяч человек были призваны на военную службу. После этого было заявление военного командования, это не официальное заявление было, но, в общем, по-моему, тот же Залужный сказал, что он, вообще говоря, эту цифру не называл никому. Эту цифру назвало политическое руководство. В общем, не очень ясно, на самом деле не очень ясно, кто назвал эту цифру, 500 000 человек. То, что необходима мобилизация, это очевидно, об этом и военные говорят, в это понимают и политическое руководство, понимает правительство, понимает президент. Вопрос в том, сколько. А то, что вооруженные силы Украины, естественно, понесли потери во время войны, за 2 года войны, это очевидно. Значит, эти потери нужно восполнять, нужно... Все время армия требует, естественно, воюющая армия, действующая армия требует постоянно людей для восполнения потерь, это понятно. Но, по-видимому, речь идет не только о восполнении потерь, но и о формировании новых частей соединений. Основное соединение вооруженных сил Украины – это бригада. Значит, требуется... люди для того, чтобы формировать новые бригады. И вот здесь опять есть очень такой неясный пока вопрос, а для чего эти бригады нужны? Для обороны или для попытки нового наступления? Вот это не Видите, иногда в Украине говорят на достаточно высоком уровне о возможности нового наступления, но это могло бы быть очень серьезной ошибки с моей стороны, потому что с их стороны, на мой взгляд, потому что Украина и вооруженные силы Украины не имеют потенциала для нового наступления, по крайней мере, в этом году. Значит, нужно переходить к стратегической обороне. Стратегическая оборона включает в себя и такой момент, о котором военные не очень любят говорить, но тем не менее это факт. Значит, это включает в себя стратегическое отступление. Это означает, что войска должны располагаться на тех рубежах, которые проще всего и удобнее всего защищать, а не обязательно сражаться за каждый кусочек территории. Вот мне кажется, что здесь тоже есть определенные, мягко говоря, резервы у вооруженных сил Украины. То есть нужно занимать ту линию обороны, которая опирается и на особенности рельефа, и на выстроенную, естественно, строятся оборонительные линии, значит, на ту линию, которая... оснащена фортификационными сооружениями разного рода, разного назначения, и тогда шансов на то, что можно избежать потери территории, довольно большие.
Ну а каким вы видите развитие войны в перспективе ближайших месяцев? Будет ли это продолжающаяся война на истощение? Будет ли это российское наступление или что-то еще?
То, что это будет война на истощение, это безусловно, тут слов нет, ничего другого быть не может. Российское наступление идет, оно началось в середине октября прошлого года, идет до сих по сей день, и, видимо, будет продолжаться. Никуда от этого русские не откажутся. Речь идет о другом, как мне кажется, когда говорят о наступлении, имеют в виду некие новые направления, не попытку взять под контроль всю Донецкую область, это очевидная совершенно задача, и эти усилия будут продолжаться, но и речь идет часто о неких новых наступлениях, например, о наступлении на Харьков или о наступлении на Запорожье на Южном фронте. На мой взгляд, наступление на Харьков, ну, сейчас никаких оснований говорить о том, что Россия готовится к такому наступлению, нет, просто потому что для этого наступления нужны очень серьезные силы и средства. Их нужно дислоцировать в Курской области, нужно дислоцировать в Белгородской области. Но те силы, которые там сейчас находятся, ну, их оценивают в трех приграничных областях, Брянская, Курская и Белгородская, их оценивают примерно в 50 тысяч военнослужащих, солдат и офицеров. Ну, соответствующее количество там разного рода вооружения и техники, но этого слишком мало для более или менее успешного наступления на Харьков. Для такого наступления нужно как минимум в 3-4 раза больше войск, а их взять неоткуда, их можно только, значит, забирать с других направлений, то есть перебрасывать либо из Запорожья, либо из Донбасса туда, тогда это ослабляются силы и средства России вот на тех фронтах, где они сейчас воюют. И там образуются возможности для ВСУ действительно тогда использовать вот эти вот возможные лакуны в обороне и попробовать пробиться вперед. Вот примерно такая ситуация.
Вы уже отмечали, что донецкое направление является для российской армии приоритетным, но почему мы видим, например, последние 3 дня очень жестокие удары по Одессе?
А это одно, это совершенно разные вещи. Видите, удары по Харькову, удары по Одессе – это террористическая тактика, направленная на то, чтобы сломить или попытаться сломить волю к сопротивлению народа Украины. Вот и только и Одесса, и Харьков – это города, не просто крупные города. Харьков – это вторая столица Украины. Одно время он был столицей, значит, в другие времена он считался как бы второй столицей. Это очень крупный город с мощным потенциалом промышленным и научным. Одесса, ну, вы сами понимаете, что такое Одесса. Одесса – это своего рода символ Южной Украины, да? И разрушение этих городов – это, конечно, психологическое, это своего рода психологическое оружие, направленное на то, чтобы дестабилизировать массовое сознание. Цель такая поставлена, но одновременно я могу с уверенностью предположить, даже не предположить, а утверждать, что единственным результатом вот этой тактики будет рост ненависти в Украине к России, да вообще ко всему тому, что имеет прилагательное, к чему используется прилагательное «русский». Вот это «русский» становится уже объектом ненависти.
Это ненависть?
Да?
Да, простите, я вас перебила. Если это единственный результат, то почему эта ненависть не конвертируется? Ну, это не совсем, наверное, корректный вопрос от меня, как от представительницы страны-агрессора, но поскольку мы с вами, в общем, в этом смысле в плюс-минус равных условиях, я как раз вам его и задам. Конвертируется ли эта ненависть в желание участвовать все-таки в войне? Ну, судя по всему, нет, раз люди массово стараются избежать как раз попадания на фронт.
Ну да, это вот один из парадоксов того, что происходит в Украине. Видимо, это имеет какие-то свои парадоксы, имеет какие-то свои объяснения. Видите, вот все не так просто. Вот если посмотреть на опросы общественного мнения в Украине, вы увидите, что, скажем, 90%, за 90%, 93-94% опрошенных доверяют или полностью доверяют Залужному. И существенно меньше, ну, тоже там большинство все-таки, но существенно меньше доверяют нынешнему политическому руководству. А если говорить о институтах общества, институтах государства, политические партии, парламент, правительство и так далее, ну, там вообще доверие почти, ну, доверие очень, ну, почти, ну, не то чтобы почти его нет, но оно очень слабое. Вот, вот парадокс, да, людям, некоторым людям, Залужному, Зеленскому доверяют существенно, где-то процентов 60. Но вот армии доверяют, да, тоже очень много, под 90% церкви, органам безопасности. А вот политикам доверяют гораздо меньше. Так что, видите, вот... Сложные такие вещи, сложные процессы идут. Может быть, какие-то политические изменения могут изменить эту ситуацию. Ну, что мы? Нам очень трудно говорить, во-первых, ну, мне, по крайней мере, очень трудно говорить об этом, потому что, во-первых, знаете, как-то не очень этично рассуждать о том, что происходит в Украине, не будучи в самой Украине, да, смотря на это со стороны. Но то, что вот то, о чем пишут и говорят коллеги в Украине, пожалуй, вот это я могу пересказать.
Ну да, я целиком понимаю возможную неэтичность этого вопроса, и тем более благодарна вам за ваш ответ. Давайте сейчас отойдем от этой темы. Действительно, очень сложно судить, не находясь внутри страны и наблюдая буквально со стороны, за всем происходящим. Но вопрос у меня есть скорее риторический. Как в будущем в учебниках истории будут описывать то, каким образом путинская Россия вела эту войну против Украины? Я имею в виду, что каждый раз, когда вы открываете учебник истории, вы видите очень схематичное описание того, какие там были основные битвы, какие оружия использовались. Но... исходя из данных за последние 2 с лишним года, я имею в виду с начала полномасштабной войны, Россия использует, значит, приемы и инструменты Первой мировой, тактику Первой мировой, я имею в виду штурмы с заключенными, с попытками забросать просто живыми людьми оружие Украины. Более того, Россия использует иранские дроны, Россия в то же время использует террористические атаки, в том числе, как мы сейчас обсудили, по Одессе, по Харькову. Как эту войну впоследствии будут описывать, как вы думаете, по характеру ее?
Ну, смотря кто будет описывать. Вы знаете, учебники истории пишут реальные люди. И если
в нормальном мире, будет... давайте так, в нормальном мире.
Ну да, если эту войну будут описывать историки в России, они будут ее описывать по одному, историки в Украине будут описывать по-другому, историки где-нибудь в Колумбийском университете будут писать свою историю этой войны. Но это нормальная, я бы сказал, что это нормальная совершенно ситуация. Историю пишут люди, исторические учебники тоже. Но на самом деле эта война, ну, если говорить о войне, как пытаясь, так сказать, встать на какую-то относительно нейтральную позицию, значит, с одной стороны, если говорить о политической стороне дела, это, в общем, колониальная война России, ибо цель, в общем, восстановления империи. Это раз, и восстановление не только империи в границах бывшего Советского Союза, но и восстановление того, что называлось внешней империей. Это зона доминирования, зона влияния Советского Союза в Восточной и Центрально-Восточной Европе. Со стороны Украины это антиколониальная война, это война за независимость. Это социальная сторона, социально-политическая, так сказать, сторона войны. Методы, которые использует Россия, это методы террористические, в полной мере этого слова. Это, ну, я имею в виду и бомбардировки городов, бомбардировки, значит, этих жилых кварталов, это попытки уничтожения систем жизнеобеспечения с тем, чтобы обессилить общество Украины. Это сугубо террористическая практика. В военном отношении, ну, это каждая война своеобразная, ее нельзя сравнивать с Первой мировой или со Второй мировой войной. Там есть, наверное, элементы и того, и другого. Вначале это была попытка с русской стороны, это была попытка блицкрига. Говорилось взять Киев там, в течение нескольких дней. Ну, видимо, имелось в виду выход на западные границы Украины где-то в течение 2-3 недель. Это, из этого ничего не получилось. Но нужно сказать, что и российская армия была выстроена как армия блицкрига, она не была рассчитана на длительную войну. Поэтому пришлось ее перестраивать в ходе войны. И теперь это армия, которая, в общем, опираясь, ее главный ресурс – это очень большой, ну, по сравнению с Украиной, мобилизационный потенциал личного состава. Можно мобилизовывать гораздо больше людей. И это действительно повторение в своем каком-то нынешнем, ну, своеобразном виде, в современном виде, повторение тактики советской армии во время Второй мировой войны, когда шли вот эти живые волны и так далее, которыми пытались занять вражеские окопы. Это использование заключенных. Ну, во время Второй мировой войны в советской армии была вот эта практика штрафбатов, куда могли попасть и люди, совершившие преступления на фронте, ну или какие-то проступки тут, я не знаю, можно говорить о преступлениях, иногда да, иногда нет. Туда брали, в эти штрафбаты направлялось и значительное количество заключенных ГУЛАГа, ну, правда, не политических, а уголовных. Значит, в общем, тут Пригожин ничего нового не придумал, когда он начал вербовать людей в колониях и в тюрьмах.
Вы знаете, я могу добавить по поводу штрафбата. Мой украинский дедушка выжил в штрафбате, а попал он туда, потому что был, соответственно, жителем, находился на территории оккупированной Украинской ССР. И попал, соответственно, в штрафбат после деоккупации, потому что находился на этой территории. Так что там по разным причинам находились, в штрафбатах оказывались, в том числе и политические, в том числе и по измене родине.
Ну, простите, да, за ремарку. Конечно. Ну, видимо, да, видимо, тут речь шла все-таки об определенных статьях. Если я правильно помню, то по некоторым статьям осужденных или осужденных, да, по некоторым статьям, по 58-й, это самая страшная была статья, значит, штрафбаты предпочитали не отправлять. Ну, мало ли что можно ожидать там, от изменника родины, окажется на фронте, возьмет винтовку, будет стрелять своих. А вот, да, от тех, у кого были статьи полегче, ну да, скорее всего. В общем, это та же самая практика. Тут, повторяю, Пригожин ничего нового не открыл.
Да, на самом деле хочется еще один вопрос, тоже такой скорее риторический, задать. Очень обидно, что защита Украины так и не стала приоритетом для стран Запада, в первую очередь для США. Понятно, что сейчас предвыборная гонка, понятно, что сейчас не до того, понятно, что страны Евросоюза очень долго принимают решения, и там Британия, например, в этом смысле гораздо проще выделять какую-то помощь. Спасибо Брекситу за это. Но очень обидно, что тот же пакет помощи, он ведь буквально очень запоздал, и в том смысле, что его задержали чуть ли не на полгода, и это дало определенную фору российской армии. и в определенном смысле очень сильно, конечно, ослабило ВСУ. Есть ли шанс, что хотя бы в ближайшем будущем все-таки защита Украины станет более приоритетной?
Смотря для кого. Для Соединенных Штатов. Тут дело ведь не только в предвыборной ситуации. В общем, и в предвыборной ситуации тоже, разумеется, но не только в ней. Дело, как я понимаю, позиция администрации, демократической администрации, сводилась, вообще говоря, к тому, что нельзя допустить поражения Украины, но и нельзя допустить поражения России. Отсюда вытекала вот такая крайняя осторожность, ну, мягко говоря, осторожность в поставках, в номенклатуре и в количестве военной помощи. Можно просто, понимаете, ну просто можно сравнить те расходы, которые Соединенные Штаты позволяли себе во время войны в Ираке, во время войны в Афганистане, во время пребывания американских войск в Афганистане, скажем так, и теми расходами, которые, теми средствами, которые выделялись на помощь Украине. Это значительно меньшие расходы, хотя там менялись от года к году. Значит, вот неясность политических целей, неопределенность в политических целях, о чем мы хотим в Украине, вот на этот вопрос администрация Байдена ответа пока не дала. Хотя в законе, который принят о помощи Украине, там черным по белому написано, что в течение 60 дней администрация должна, ну, правительство Соединенных Штатов должно представить свое видение того, чего, собственно, они хотят в Украине. Вот, победы Украины. А что такое победа Украины? Какие средства можно выделить? И прочее, и прочее. Вот это очень сильно, на мой взгляд, очень сильно сдерживало Соединенные Штаты от оказания, ну, правительство Соединенных Штатов от оказания реальной помощи Украине. То есть помощь была, и она была действительно немалой, но тем не менее недостаточной для того, чтобы обеспечить победу. Это один момент. Что касается европейских стран, ну, тут совсем другая ситуация. Видите, Германия, ну, скажем так, социал-демократическая партия Германии, ее и канцлер Олаф Шольц, член этой партии, и представитель этой партии, вообще говоря, очень боялись и боятся вовлечения Германии в войну. И поэтому стараются проводить политику такую, чтобы с одной стороны помочь Украине, а с другой стороны не раздражать особенно Кремль. И вот эта двойственность, вот эта сдержанность, да, ну, не допустить ядерной войны, хотя я думаю, что ядерный шантаж со стороны России, он, в общем, сейчас уже, в общем, многие понимают, что это не более чем блеф, не более чем, значит, размахивание кулаками, но никак не реальная готовность к использованию ядерного оружия. А вот с другой стороны, французское руководство в последний месяц заняло совершенно другую позицию, очень жесткую по отношению к России. И вот, по-моему, вчера в очередном, по-моему, это интервью был Макрона, он сказал, да, мы, в общем, не исключаем отправки наших войск в Украину.
Ну что, будем надеяться на то, что все-таки помощь будет приходить вовремя. И, кроме того, мне кажется, что Да, кажется, что войска, ну, собственно, представители военных сил Франции или каких-либо других европейских стран тоже могли бы в этой ситуации помочь. Я вам последний короткий вопрос задам на случай, если, давайте в формате предсказания, если вам удобно, такой формат используется. Через 5 дней будет инаугурация Путина, и на случай, если Шойгу не удержит свое кресло и, собственно, свое министерское вот это звание, кто может стать ему сменой? Кто потенциальный министр обороны?
Кто-то, кто пользуется абсолютным доверием Путина, потому что задача Шойгу, первая и главная задача, у него их было много, и у любого министра их много, но первая и главная задача — обеспечить политическую лояльность армии, не допустить выхода армии из-под контроля, ну, прежде всего, офицерского корпуса, генералитета и так далее. В этом задача Шойгу как министра обороны. Значит, любой человек на его месте должен пользоваться абсолютным доверием Путина, политическим доверием. А говорят, ну, называют какие-то фамилии, там, называют иногда фамилию Дюмина, это довольно, сейчас это губернатор Тульской области, до этого он был, по-моему, замминистра обороны, отвечал за спецвойска всякого рода, силы специальных операций. Ну, может быть, кто-то другой, трудно сказать, но, повторяю, вот критерий один – это полная политическая лояльность.
Ну, в общем, если Шойгу не удержится в своем кресле в новом правительстве, то мы совершенно точно увидим на его месте бывшего охранника Путина. Потому что, мне кажется, это единственные люди, которые в современной России обладают стопроцентным путинским доверием. Мы обязательно проверим с вами эту гипотезу.
Нет? Не всегда. Но стоит заподозрить кого-то из близкого, из тех, кто ходит с оружием в руках рядом, так его судьба будет печальной. И такие случаи, как я понимаю, бывали.
Давайте тогда следить за тем, что будет происходить в ближайшее время. Как раз можем проверить ту или иную гипотезу и обсудить ее в следующем эфире на «Популярной политике» в следующем «Честном слове». Благодарю Юрия Евгеньевича Федорова за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам большое.
До свидания. Спасибо вам.
И вам, друзья, спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно, поддерживайте нас на Патреоне, если у вас есть желание, возможность. И вы можете навести камеру своего смартфона на вот этот QR-код в стикере внизу своего экрана. Если вы берете «Честное слово» на сайте Patreon, ну, соответственно, начнете нас поддерживать, то увидите свое имя или свой никнейм или какую-то еще информацию о себе, которую сообщите в этой самой бегущей строке. А если ничего не станете сообщать, то не увидите, но мы вам будем максимально признательны. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всем счастливо. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.